Tak. Rodzaj. Давайте, пока не собрались. Вообще он учитывается. Физический смысл у него есть. Это аспект слабого соединения. Это действительно как бы аспект, который надо учитывать. Я не учитываю, но не потому, что не работает, а потому что, ну скажем, я не привык им пользоваться. Вот. Я, наверное, ленюсь. Я обхожусь более простыми средствами.
Но, однако, есть, говоря, если ситуация как-то есть, ты не можешь объяснить.
Искать мидпоинт, один из вариантов.
Хотя бы,
да. В натальной карте мидпоинты работают, значит, должны работать синастрии, без вариантов. Мидпоинты, скажем, карта композитов стоит на мидпоинтах и работает очень эффективно. Вот. Нет, однозначно есть смысл. Как слабое соединение действия трех планет. Да. В данном случае это плюс. В синастрии немножечко сложнее с этим, потому что получается, что две планеты одного, да, и одна планета другого будет участвовать.
Ну, то есть, грубо говоря, если все хорошие,
да. Ну, конечно. Смысл тот же самый, как если бы они все находились в гармоничном аспекте.
А если
бы
там Марс, грубо говоря, Марс, Плутон и Венера будет полный, или все равно?
Ну, Марс, Плутон, Венера, это как бы аспект вполне чувственный. Комбинация здесь как раз вот, сексуальная тематика, интимная тематика, она очень четко выражена. Надо проверять. Практического опыта по использованию поинтов у меня нет. В натальных картах я их смотрел, это интересно. Вот. А в синастриях, значит, если интересно наталок, значит, они будут работать и в синастрии. Но я их не проверял просто-напросто. Поэтому мне сказать, кроме теории, здесь никакого вопроса нет.
А вы скажете, вы их используете в композитах?
Да, мы о композитах еще поговорим. Композит, карта композит, это карта мидпоинтов на самом деле.
Да.
Так. Последний транзит – лунные узлы. Лунные узлы. Значит, двигаются они со скоростью порядка вот этих 18 градусов за полный оборот. Скорость у них периодами весьма высокая. Примечательный транзит обоих узлов по нашей карте. Значит, на мой взгляд, нет смысла особого смотреть транзиты узлов по куспидам домов, включая дисцендент. Однако транзиты лунных узлов по планетам, то есть по реальным физическим точкам, очень любопытны. Если транзит северного узла проходит по сигнификаторам седьмого, в нашу жизнь должны прийти новые люди. Либо мы будем втянуты в какие-то события благодаря нашему мужу, жене, близкому другу и так далее. То есть мы в данном случае приобретаем новый опыт благодаря этим людям или новым знакомствам. Обычно эти вещи происходят сами, более того, их иногда очень тяжело игнорировать. То есть пока идет транзит такого узла, очень тяжело делать что-то еще, потому что просто навязываются люди, навязываются отношения. Тяжело отказать или невозможно отказать вообще. Поэтому транзит, скажем, того же лунного узла по планетам седьмом или по правителю седьмого, это весьма фатальные ситуации, завязанные в отношения. Обычно это не говорит ни хорошо и ни плохо. Я соединение имею в виду в первую очередь. То есть мажорные аспекты не надо, а?
Северный.
Значит, мажорный аспект, прежде всего, соединение. Предполагает, что в вашу жизнь именно втягивается новый опыт. Отказаться от него трудно. Вот. Я, по-моему, уже приводил эту метафору с лунными узлами. Лунные узлы похожи на пылесос. Вот, северный узел втягивающая сторона, а вот то, что с другой стороны, то южная. Вот, соответственно, вот это вот втягивающее сопло лунного узла в северном, оно все время втягивает новые возможности, новые ситуации. С весьма большой силой. Мажорные аспекты мне, на мой взгляд, учитывать не надо, а вот соединение очень важно. Поэтому, если на таком транзите в вашу жизнь пришел какой-то человек, это, опять же, не характеризуется ни хорошо, ни плохо. Просто через него в вашу жизнь приходит какой-то важный урок, в зависимости от того, тех домов, в которых узлы расположены в карте. То есть, скажем, ваши узлы расположены в теме 2-8 дом. Значит, соответственно, через этого человека произойдет какое-то обучение вас, хотя бы на его негативном примере, хотя бы на его неудачах. Как относиться к деньгам, как относиться к опасным ситуациям. Ваш 2-8. Скажем, если это ось узлов ваша 5-11, и транзит этого узла будет вас учить, соответственно, ситуация от обращения с детьми, вопросом о том, как надо строить дружеские отношения, что такое дружба вообще. И так далее. То есть это будет урок вашей жизни. При транзите по седьмому северного узла нередкая ситуация брака. особенно если он делает какие-то аспекты. То есть человек втягивается в кармическую ситуацию фатальную, при которой он просто оказывается, ну, как бы, не проводником, а элементом, фишкой судьбы.
А первый седьмой?
Когда идет наоборот, северный узел в первом, значит, южный седьмой, там прямая рекомендация жить так, как считаешь правильно. Вот для некоторых людей только дай оторваться. Вот. Южный узел, прохождение южного узла, это то место, в котором мы отдаем долги другим людям. То есть мы им что-то должны. По северному узлу мы не должны, даже если нам это говорят. Мы имеем право выбирать. По южному, как правило, либо мы кому-то что-то вынуждены отдать, либо нам выгружают что-то, что нам задолжали. То есть ситуация фатальности сохраняется, но в какую сторону будет у нас приток, вот опять же, если с теми деньгами привести в качестве иллюстрации, потому что легко считать сразу, мы отдали или нам дали. Вот. Это вопрос того, как мы живем. Если живем правильно, отдают нам. То есть в южный узел, пока идет, скажем, по седьмому дому, к нам приходят люди, к нам приходят знакомства, мы вольны поступать с ними, как считаем нужными, буквально. Также в это время, скажем, при транзите по южному узлу могут завершаться отношения. Это один из дополнительных факторов. То есть, скажем так, вы в этих отношениях были, вы в них что-то переросли, и это подходит к финалу. Сам по себе этот аспект только дополнительный, как и любая эффективная точка, он сам по себе событий не дает. Он располагает к тем событиям, которые определены физическими планетами, в частности, высшими транзитами. Ну и хороший вариант, по южному узлу вам выгружают то, что вам должны. То есть ситуация такая, скажем, что южный узел идет, например, по 10-му дому. Вот, и это не факт, что вы теряете работу или у вас там отбирают какие-то возможности. Это как раз плохие признаки. Если такой транзит приводит к ограничению возможностей. Наиболее характерная положительная ситуация, что при транзите южного узла, скажем, по 10-му, назначат на работу почти в принудительном порядке. То есть скажут, что вот с этого момента ты начальник отдела. Я не хочу. Некому. Все. Вопрос закрыт. Формально вы получаете повышение. Вот. Оно фатальный характер носит, но это долг, который вам отдает ваше начальство или кто-либо еще. То есть вы живете правильной жизнью, если вас устраивает эта ситуация. Если не устраивает, значит что-то по лунным узлам в вашей жизни идет не так. Если по южному узлу вы регулярно что-то теряете. Новый опыт по южному узлу при транзите его к планетам не приобретается. Вот поэтому, скажем, если южный узел по управителю седьмого дома, то в брак вступать не рекомендуется. Пусть партнер действует, вот, соответственно, смотрите, что из этого будет получаться. Оно вам в плюс или оно вам в минус. Если действовать активно в эту сторону, скорее всего, транзит пройдет, все само рассыпется. Поэтому нежелательно. Если лунный узел будет северный, там действовать надо. А если южный, то как раз от действия желательно воздержаться.
Константин, да. А вот, допустим,
Управителю седьмого, да?
Да, а получается, что у седьмого это время нисходящее, получается, как посвящение.
Да, но главная вещь есть планета. Вот что поэтому аспект по планете. Северный узел по управителю седьмого в первом. С одной стороны, прямое указание, что нужно заниматься, действовать, как считаешь, правильно, первый дом. С другой стороны, это элемент седьмого дома, то есть в данном случае это рекомендация, если не вступить в брак, то есть завязать отношения. Вот. Они должны подвернуться с вами по северному узлу. Должна быть ситуация, когда появится человек, с которым ясно, о чем будет речь. Значит, вы вправе выбирать по лунному узлу, будете вы это делать или нет. Вот. Но ситуация, в которой у вас есть решение, и ситуация должна подкатиться вам сама, как учебная. Если бы южный узел шел по этой ситуации, вы могли бы оказаться в картине, при которой ваша личность имеет южный узел, то есть вы кому-то должны. Должны конкретно партнеру, он примет за вас решение, и, соответственно, в это решение может вам понравиться или нет. Но принимать его самостоятельно, там брак начнет, тогда нежелательно. Так, транзиты. Это, собственно, основная технология. Я не буду говорить еще, однако, кроме транзитов, для прогнозирования отношений, серьезных отношений, необходимо учитывать еще некоторые ходы. Потому что, скажем, поиск брака и вообще фатальных изменений в жизни используется для этого не транзитными способами, а, скажем, дирекциями, прогрессиями и к дополнительным методам соляра. Объясню, почему дополнительные. Значит, дирекции интересны чем? Они создают именно фатальные перемены в жизни, события, которые мы не можем обойти или которые нам положены по судьбе. Поэтому, строго говоря, когда мы ищем брак, мы должны искать дирекцию. Если мы будем смотреть транзит, мы будем видеть возможность брака, возможность отношений. В это время вокруг нас окучивается какое-то количество людей, если он ходит по дисценденту, но это не факт. А вот фактом должна быть именно дирекция. Если дирекция транзита совпадают, значит мы ставим галочку, говорим «есть». В это время будет происходить событие.
А если дирекции нет, а символичных нет
Значит, есть потребности. Значит, человек морально созрел. Буду показывать свой сейчас пример, только закончу минут через 20. Вот я так планирую. Вот по общему видению прогностику, когда у человека есть потребность, и эта потребность реализуется так, что ближайший, похожий на партнера по седьмому дому, или, скажем так, ближайшая существующая связь, будет реализована в браке. Прогрессия – это то, чего мы хотим. У нас есть острая потребность. Дирекция – то, что с вами происходит. Транзиты – то, во что мы втянуты, и через что происходит дирекция прогрессии. А вот транзиты для меня любопытны именно потому, что их больше, и поэтому они позволяют варьировать прогноз. Вот, скажем, дирекция прогрессия хороша тогда, когда мы ищем возраст брака. Вот. А транзит хорош тогда, когда у вас есть брак, и, скажем, за ближайшие 2-3 месяца все это может радикально измениться. И вот как конкретно в каждом месяце будут происходить перемены? Ни дирекция, ни прогрессия здесь не поможет. Слишком медленно для такого короткого срока. А транзит за 2-3 месяца поменяться может все. То есть там буквально все планеты радикально меняют свое положение, включая высшие. То есть они могут какие-то войти в аспект, какие-то выйти в аспект и так далее. Поэтому как для динамического анализа транзит эффективнее. Значит, что мы ищем в дирекциях в первую очередь? Дирекция асцендента. Планеты первого дома. Или управителя первого дома. К управителю седьмого, планеты седьмого или дисцендента. Дирекция сигнификаторов первого дома, а именно асцендент, планета первого дома, если есть, или управитель первого дома, к сигнификаторам седьмого дома, в обратной последовательности, управитель седьмого, планета седьмом или дисцендент. Для брака желательно искать аспект соединения, любой из этих существующих комбинаций, или три. В этом случае можем говорить о формировании отношений. Если это аспект секстиль, это слабовато. Это хорошо, это лучше, чем ничего. Но говорить о браке здесь уверенно уже не получится. Соединение обычно дает такие резкие повороты. Квадрат и оппозиция – аналогичная ситуация. То есть как бы это не совсем то, что хорошо, это наоборот может указывать на сложности и трудности в браке. С дирекцией есть такой интересный момент, что если у вас есть натальный аспект между этими элементами, то на напряженном, скажем, аспекте в дирекциях, если аспект между ними гармоничный и натальный, смысл будет гармоничный. Просто два эти элемента как будто взаимодействуют между собой. Но если они не связаны друг с другом в натальной карте, трактуем аспект так, как он логично и трактуется. Квадрат – сложности, оппозиция – трудности, серьезные, разрыв отношений, например. Значит, типовая дирекция для отношений, которая, однако, не является брачной. Когда-то я ее активно проверял, потому что, ну, опять же, в какой-то книге вычитал, что это 100% работает. Солнце в дирекции идет по Венере, или Венера в дирекции идет по Солнцу. На 100% это не работает. Как правило, дают отношения, иногда романтические, напоминающиеся, а иногда настолько проходные, к сожалению, даже такой случай один раз видел, правда редко, хорошо хоть редко, да? Когда вот аспект прошел, также на семинаре головой трясет, слушайте, нету, ничего не происходило. Говорит, давайте покажем, что вообще ничего не происходило. У вас не было там в это время романа, у вас ничего не происходило. Не, ну там один вокруг меня ошивался, но как бы отношения не сложились. То есть аспект может даже вот так пройти. Поэтому, несмотря на то, что в литературе это, с этого чуть ли не начинают, ищем Солнце и Венера, Солнце по Венере или Венеру по Солнцу. Особенно у мужчин это типовой аспект. Вот, соответственно, он работает не так красиво, как хотелось бы. То есть бывает, что эти аспекты проходят как вне брака. Да. Конечно. Это явно зависит от того, насколько эти планеты завязаны на Натали. Значит, следующая техника, она очень любопытна. Она, на мой взгляд, работает не на 100%, но я ей доволен. Она работает как часы. Когда, как обычно, я вам рассказывал, что есть в моей жизни такое горе, открываю я астрологическую технику, а потом выясняю, что я не первый. Ну вот, что надо лучше читать первоисточники. Нет, это нехорошо, это грустно, потому что у меня уходит на это время, а я бы все это время мог бы ее использовать уже, если бы знал, где прочесть.
Не открывать.
Вот, вот так же аналогично. От методом втыка по людям, у которых заполненный седьмой дом, как бы я искал аналогии со своей картой, я увидел, что это работает и работает эффективно. Но потом мне принесли распечатку стенограмма «Резонансная астрология Глобы», которую он прочитал в Киеве. Вот, и он выяснил, что у него дословно тот же текст, который я начал говорить на семинарах. Поэтому авторка моего нет, а технику рекомендую. Если есть планеты в седьмом доме, тем более, если есть скопление планет. И эти планеты от дисцендента не ближе 17-18 градусов. То есть ближайшая планета не ближе 17-18 градусов. то транзит, ой, прошу прощения, дирекция дисцендента по планетам седьмого дома будет указывать на даты отношений в годах, соответственно. Дирекция дисцендента по планетам седьмого дома будет указывать на даты вероятных отношений. То есть это можно буквально прогнозировать, если не браки, то во всяком случае сожительство серьезное. Дирекция дисцендента по планетам седьмого дома очень просто. Почему 17-18 градусов? Потому что у нас по законодательству, если вы вступаете в брак раньше, вы рискуете.
Да. Можно повторить, пожалуйста.
Дирекция дисцендента по планетам седьмого дома или по планете, если она там одна, указывает дату брака.
Указывает дату брака?
Да. Или серьезных отношений, да. Если, скажем так, Венера в седьмом доме находится, скажем, 20 градус весов, а дисцендент находится в 10 градусе весов, дирекция дисцендента по Венере будет в 10-летнем возрасте.
Да.
Толку никакого. Вот, то есть, да, как говорил Лили, смотрите, с кем вы имеете дело. Если это старец или ребенок, значит, брак мы ему не прогнозируем. Вот, хотя брак прогнозируется формально. Но если это возраст, да, если расстояние от дисцендента до планеты, там, грубо говоря, 18, 20, 25, 30, 35, 40 градусов,
а если
это то время, когда у человека активно формируются отношения, или они меняются. Да.
Если в другом знаке, это не имеет
значения? Не имеет значения, абсолютно. Это как бы ход, который очень эффективно работает. Мне нравится, как он работает. Иногда просто обидно, как он работает, если мое личное впечатление. Значит, планеты по дисценденту, противоположная картина. У вас планеты в шестом доме, но они, в свою очередь, в дирекциях, точно так же выйдут на дисцендент. И тут та же самая логика. Вот это расстояние в 17-18 градусов от дисцендента в шестой дом, ну, чтобы это была осмысленная дирекция вообще. И дальше планета шестого дома у вас выплывает на дисцендент и входит, соответственно, в партнерские отношения. Смысл не такой красивый, потому что планета изначально связана не с седьмым, а с шестым. Поэтому как бы нет вот этой двойной сигнификации. Дирекционный сигнификатор седьмой и, значит, реципиент седьмой. То есть тут как бы вообще классика, событие должно произойти. Но все равно это работает как возникновение важных в жизни отношений. Допустим, у вас Венера в шестом доме, градусов за 25 дисцендента. Допустим, в 20-летнем возрасте вы спрашиваете там вас, да, астролога, когда будет брак. Один из вероятных вариантов, если это мужской гороскоп, выход Венеры на дисцендент в возрасте 25 лет. Минус всех дирекций, вы знаете, точная ректификация карты. Ошибка в 4 минуты в среднем, ну, в зависимости от того, какой это знак медленного или быстрого восхождения, это ошибка в год. Вот. Соответственно, проверять такие вещи желательно транзитом. Значит, следующий способ. Как мы первый пункт вы записали, сигнификаторы первого дома по сигнификаторам седьмого? Та же самая логика, то есть мы смотрим управители, только сигнификаторы седьмого дома по сигнификаторам десятого.
Еще раз скажу.
Сигнификаторы седьмого дома по сигнификаторам десятого и наоборот дирекции. А именно, куспид седьмого дома, дисцендент, планета седьмого дома или управитель седьмого дома. В дирекциях к МЦ, к планетам десятого дома или к управителю десятого дома, желательно соединениями. Также возможен вариант наоборот. МЦ, ну соединение, наверное, не выйдет в седьмой дом. Но вот аспектами к планетам в седьмом доме, к управителю седьмого дома, к самому дисценденту, как наиболее слабый из этих аспектов. Это также возможны даты официального заключения отношений. Особенно десятый дом, как дом второй, который надо смотреть для брака, работает в картах женщин. Я уже говорил, что это характерная особенность. В женской карте десятый дом часто завязан на брак, на тему брака. Кроме того, согласно нашей культуре, женщина меняет фамилию, у нее может радикально поменяться образ жизни. То есть, опять же, брак имеет отношение к оси МЦ и С. У мужчин это обычно послабее работает. Там больше через тема седьмого дома, как приложение к личности. Значит, интересный акцент, не связанный с браком, но связанный с переменами в отношениях. Ингрессии в знак, то есть переход из знака в знак, дисцендента и управителя седьмого дома. Ингрессия. Управителя седьмого дома или дисцендента. Это вероятные аспекты.
Знак.
Ингрессия в знак.
Да.
Дисцендента или управителя седьмого дома. То есть, допустим, у нас управитель седьмого дома находится там в четвертом градусе какого-то знака. Через 25,5 лет он доберется до границы с этим знаком в конце и перейдет в следующий. Это перемены в отношениях. Если брака не было, ожидаем нечто новое, что придет в нашу жизнь, чего не было до сих пор. Это новое знакомство, новые люди. Если брак был, происходит перемена существующих отношений. Ее надо пережить. То есть это вопрос о том, возможен ли развод, или когда у нас партнер вдруг начинает смотреть налево и так далее. Ингрессия в этом плане – это новый этап, новая жизнь. Это дополнительный признак, он не основной, он не такой сильный, как соединение сигнификаторов. Но он любопытен. Значит, прогрессия, в отличие от дирекции. Прогрессия связана с внутренним ритмом человека. То есть это то время,
ну,
когда...
Вторичный, да? Вторичный
прогресс. Да, градус год, так называемый. Вторичная прогрессия, градус год. А? День-год, господи, я просто заговариваюсь уже. Конечно, день-год. Значит, прогрессия – это внутренний наш ритм, наше внутреннее развитие. Поэтому аспекты в прогрессии – это не столько возможности, которые тоже даются, сколько наше желание их реализовать. Именно, скажем, по прогрессии, а не по дирекции, надежнее смотреть не отношения серьезные, а любовь серьезную. Большая разница. Скажем, Венера по Солнцу или Солнце по Венере, вот эта традиционная пара, она работает так же и в дирекциях, и в прогрессии. Более того, она может совпадать по срокам очень часто. Если, скажем, идет Солнце, то в дирекции прогрессии оно обычно будет попадать на одни и те же даты. Венера там будет другая скорость, поэтому будет немножечко не совпадать. И вот из-за этого несовпадения хорошо видна разница. Прогрессии указывают именно любовь, именно отношения, если они вообще указывают хоть что-то. Дирекция указывает судьбоносное событие, то есть вот сформировались, живем вместе или встречаемся и так далее. Но не факт, что это сильные чувства. Из-за того, что эти вещи совпадают иногда, эти вещи могут действительно совпадать. Если, скажем, Солнце идет, то совпадает и внутренняя прогрессивная сторона, и внешние обстоятельства. Солнце прогрессивное по Венере натальной или Венера прогрессивная по Солнцу натальному. Первый типовой прогрессивный аспект, который смотрится. Второй типовой аспект смотрится, как правило, в женских картах. Солнце по Марсу. Прогрессивное Солнце по Марсу. Или прогрессивный Марс по Солнцу. Здесь, скажем так, просто, насколько я понимаю смысл, это просто появление мужчины, это также увеличение чувственности в роли женщины. Это может быть началом сексуального опыта, если это вписывается в определенные сроки. Мужской вариант в прогрессиях. Луна прогрессивная по Венере или Венера по Луне. Луна прогрессивная по Венере или Венера по Луне.
Это женское?
А?
В женском, может?
Значит, в женском Солнце Марс, в мужском Луна Венера. Значит, здесь, как вы видите, сразу заключена несправедливость в том, что в мужской карте Луна участвует в прогрессиях, а Луна двигается в прогрессиях гораздо быстрее.
Бегает.
И поэтому мы имеем то, что имеем.
Да, именно
в этом плане больше искушений, больше возможностей. Однако при прогрессиях Луны эти отношения почти никогда, на мой взгляд, не бывают серьезными. Увлечение, романтическое что-то, это может быть влюбленность вообще, которая не реализуется в роман, просто односторонний и так далее. Венера по Луне – это более интересно, это серьезный аспект. Значит, очень интересная особенность прогрессии, которая не бывает в дирекциях и не имеет значения в транзитах. Прогрессивные соединения планет, прогрессия с прогрессией. Значит, имеются в виду любые сочетания личностных планет – Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс. Значит, это любопытная штука, причем любопытная и крепко. Здесь надо сужать орбис, то есть прогрессивное соединение работает с орбисом порядка градуса, именно прогрессивная планета с прогрессивной. Ну, скажем, в обе стороны, если традиция, да, но я, как обычно, пытаюсь в основном смотреть сходящийся аспект, это наиболее интересный. Однако я просто, видимо, консерватор, потому что, да, я вижу, что отношения могут быть и на расходящемся аспекте в том числе. Значит, что здесь любопытно? Если аспект идет прогрессивной к натальной карте, это событие, которое нами контролируется, осознается, в принципе подлежит свободе воли. Если прогрессивный аспект происходит сам по себе, люди втягиваются в эти вещи как фатальное обстоятельство. То есть именно человек видоизменяется и становится одержимым какой-то идеей. Сила действия аспектов, не ориентированных в прогрессии на натальную карту, вот происходящих прогрессивно понятно с прогрессивной, очень высокая. Опять же, у меня был период, когда я сильно упирался против этой идеи, пока мне опять же не доказали примерами, что это работает. Значит, классика, типовая классика, как это может происходить. Скажем, у вас аспект Марс, Венера в трин в натальной карте. Допустим, он орбисный, это трин. Сколько-то градусов там ему не хватает. На протяжении прогрессивного движения происходит точный аспект, градус в градус, Марс-Венера-трин. Ну, скажем, в возрасте 18-19 лет. С высокой степенью вероятности мы прогнозируем мощное увлечение, любовь, роман и так далее. Причем это будет настолько сильное чувство, что человек не может как бы отказаться, контролировать. Если будет связь этого аспекта с натальной картой дополнительно, можем говорить, что это превратится в какие-то отношения. Если нет, это пойдет само по себе. Но втягивание нас в эти отношения имеет вот такой характер, когда отказаться практически невозможно. Значит, аналогичная ситуация Меркурий-Венера, только в этом случае отношения носят более дружеский, неформальный характер. Ну, естественно, Солнце, Луна и так далее. У Солнца, Луна еще особая ситуация, потому что Солнце, Луна, находясь в соединении, дают новолуние, новый цикл жизни. Поэтому их значение, скажем, гораздо более общее, чем прогнозирование отношений. Новолуние — это вообще на много лет, почти на 30 вперед, новый цикл. Но прохождение новолуния однозначно предполагает, что человек отношения существующие, если они есть, тоже переоценит по-новому. Поэтому вот эти аспекты прогрессии на прогрессию, они интересны. Кроме того, такой автор, как Пенни Торнтон, не помню название книги, предложила технику, которую, я думаю, не она придумала, однако которую никак не могу проверить, потому что Z, которым я пользуюсь, такие вещи не строит. Правда, обещаю, что он это делает в 8-9 версии. Значит, имеется в виду смотреть синастрию прогрессии к прогрессии. Тема вообще любопытная. Вот я пытался делать несколько карт, это как минимум интересно для того, чтобы это исследовать дальше. Но для того, чтобы этим пользоваться, к сожалению, пока у меня нет нужного инструментария, а однозначно интересная перспективная тема.
То есть, да. Скайвокер.
Скайвокер, да?
Да, работает.
Спасибо. Значит, возьму, буду пользоваться. Значит, идея какова? Считается, что прогрессия как бы отражает внутреннюю эволюцию личности. И если совпадает прогрессивная синастрия одного с прогрессиями в синастрии другого, то мы можем говорить, да, эти двое людей вот сейчас эволюционируют так, что у них вот сейчас будет любовь. Она продлится столько, сколько продлится их аспект между прогрессивными гороскопами. Допустим, те же Марс-Венера, синастрическая прогрессия, там 2, 3, 4 года, у них будет аспект любви, потом он разойдется. То есть в данном случае перспектива очень интересна тем, что возможно прогнозирование отношений. Я рассказываю об этом как о перспективной технике. Возможно, у вас у многих есть опыт больше, чем у меня. У меня это просто вписано так в разряд вещей, которые мне в моей жизни надо еще проверить. Не в том смысле, что я не доверяю, а в том смысле, что вечно не хватает времени. Вот. Но эта техника однозначно любопытная. Значит, следующий способ, которым можно проверять даты брака или серьезных отношений, это соляры. Солярный гороскоп. Что здесь наиболее типовая конструкция соляров? Есть два стандартных, скажем так, два стандартных варианта трактовки соляров. Две разных школы таких трактовки возникают. Одна из них предполагает, что соляр можно трактовать и нужно трактовать только в наложении на натальную карту. Вторая школа, вот яркий пример, это Бернадет Брэди, ее же предсказательная астрология, говорит, что можно вообще про натальную карту в принципе забыть и трактовать соляр как изолированно взятый гороскоп вашего года. Значит, и то, и другое однозначно имеет смысл. Я пытался проверять, у меня впечатление такое, что правы как обычно, оба. Вот, но просто я в большей степени склоняюсь к мнению, что солярный гороскоп лучше бы трактовать независимо. Лучше почему? Очень много взаимосвязей получается в соляре. То есть дома на дома, планеты на планеты натальной карты, обратное взаимодействие. То есть из-за того, что существует большая взаимосвязь разнородных элементов, ухудшается наша эффективность, мы можем путаться в показаниях, значит, и сомневаться в результате. Поэтому проще брать солярный гороскоп как есть. С моей точки зрения, это более эффективная позиция. Значит, типовые положения, которые возможны. Асцендент соляра попадает в седьмой натальный дом. Асцендент соляра попадает в седьмой натальный дом. То есть этот год для нас будет темой, которая в дальнейшем реализуется в седьмом доме. Значит, обращаю внимание, если у вас так ваша карта синхронизирована, что асцендент соляра попадает в седьмой натальный дом каждые 4 года, это будет повторяться. Поэтому как бы относитесь к этому с пониманием, что каждые 4 года у вас будет вот этот фактор работать. Значит, но однако есть другие люди, у которых карта идет немножечко иначе, и каждые 4 года повтор будет в других домах, к примеру, в восьмом. Кому что больше нравится. Да. Значит, еще один вариант. Управитель седьмого солярного дома. В первом или десятом солярном доме. управитель седьмого солярного дома в первом или седьмом или десятом солярном доме.
Солярном?
Да. Солярном. Да. Нет. Соляр в
соляре. Соляр в
соляре. Отдельно взятый год.
Управитель. Да, да.
Управитель седьмого дисцендента в первом солярном или десятом солярном. Управитель десятого солярного. В седьмом солярном же. Также, если мы говорим о романтических отношениях, гораздо чаще в соляре встречается взаимосвязь Марса с Венерой, даже если на натальной карте у вас не связано. То есть либо секстиль, либо трин, либо соединение в соляре Марса с Венерой солярных. Вот считается, что между от соляра к наталу это последствия. То есть это не то, что не только год происходит, а то, что он даст в конечном счете. Поэтому, скажем, солярный асцендент в седьмом натальном доходе, это то, к чему придет год. Какие главные события его будут? Они пойдут в седьмой дом натальный. Вот. Но опять же, я стараюсь как бы меньше путаться, поэтому опираюсь больше на соляр сам по себе. Однозначно это будет важно для чувств года, потому что зафиксирован на весь год транзит Марс-Венера фактически для вас. То есть весь год это будет актуально. Там есть свои нюансы, потому что соляр можно трактовать по разным способам, и, скажем, по четвертям домов. Но, скажем, одна из красивых технологий, которая, по-моему, уверенно работает в соляре, то, что четвертый дом и все вот этот сектор от четвертого дома до дисцендента, на четвертый дом в основном, это то, что происходит в конце солярного года, непосредственно перед днем рождения. То, что, скажем, в районе первого дома соляра, в районе асцендента соляра из этого сектора, то, что происходит сразу после дня рождения этого соляра. То есть вот есть символические еще способы, они тоже традиционно нехорошо работают. Значит, по солярам, вот я говорю, что Марс-Венера, если речь идет о романтических отношениях, и аспекты в седьмом доме, то есть планеты, заполняющие седьмой дом, типа Юпитера, часто сопровождают солярные даты браха. Солярный Юпитер в седьмом, например, тоже достаточно такая ситуация типовая. Солярный в солярном доме, да. Так, поскольку вы с перерыва, сознание у вас свежее.
А? Аспект, связанный с солярным седьмым домом. Например, солярный седьмом домом.
Собираем прошлые вчерашние примеры.
В седьмом доме тоже солярный.
Прогностика отношений.
Солярный.
Значит, во-первых, покажу пример, который был наиболее, ну скажем так, непростым. Я вам его давал второй пример. Так, синастрия. Оксана Валерьевна Сергеевна, да. Сейчас я их найду. Надя. Сергей. Алиса Настя. Значит, я в двух словах напомню. Значит, мы говорили второй раз по паре, которая была очень, скажем так, нестандартная. У них был очень короткий брак. И когда мы говорили о совместимости, вы увидели, что у них ожидания по седьмым домам почти полностью не удовлетворяют друг друга. То есть пара, ну, почти случайного характера. Однако в брак они вступили. То есть как получилось так, что они, в общем, как бы по совместимости ожидания седьмых домов не притягивались друг к другу, но при этом сформировали официальные отношения. Вот ответ на этот вопрос можно искать именно в прогностике. Значит, дело происходило в начале весной 86 года. Значит, я начну с, скажем, с дирекции. Ну, не знаю, стоит ли показывать, я могу просто продиктовать те вещи, потому что надо переключаться каждый раз. Или будем показывать, наверное, даже все-таки лучше. Значит, в гороскопе Нади. Прогрессия. Прогрессивный гороскоп. У нее в прогрессии, а также в дирекции, поскольку скорость Солнца примерно одинаковая, происходит соединение Солнца с Венерой. Солнце – общий сигнификатор мужчины. Часа показываю. Нету. Вот оно.
Ну, какой? 86-й год.
Ну, весна. 86-й весна. Год, март месяц. Угу. Для этих методов точной даты не имеет значения.
Да, но это не обязательно.
Значит, Солнце дирекционное и прогрессивное. Соединение с Венерой. что само по себе я вам указывал один из типовых признаков на серьезные эмоциональные отношения. Любовь, брак и так далее. Особенно в раннем возрасте. В старшем возрасте этот аспект работает значительно слабее. В ее случае аспект происходит в пятом доме. Это именно любовь. У нее и рождение ребенка в этом же году, в следующем. Поэтому как бы здесь работают все символы напрямую. Венера правитель первого, поэтому касается это ее весьма личностно. Поэтому аспект прогнозирования очень важный. Для нее это внутренняя потребность, это то, что в ее жизни прописано, предсказано и может быть найдено по определенной технологии.
А? Что
для прогрессии, для дирекции. Вот я смотрю, Луна и Солнце светило. Можно брать 1,5-2 градуса где-то. Хотя формальный чистый орбит считается градус, я очень часто убеждаюсь, что для светила надо расширять. Нет, я имею в виду для прогрессивного фактора именно. Что вот именно вот Солнце идет, скажем, для Венеры сейчас, да, орбис больше градуса здесь. Но однако он работает по факту, вот яркий пример, почему надо учитывать. Потому что следующий год она занималась уже потом, там ребенок первой брачной ночи, поэтому вот у нее буквально весной брак. Соответственно, у нее в декабре, по-моему, родился ребенок уже. Соответственно, дальше у нее идет тема пятого дома, но уже в другом аспекте. Вот из романов любовь, в смысле из романов детей тема перетекает весьма четко. Значит, в дирекциях. Значит, у ее партнера дирекция прогрессии аналогична. Сейчас. Сергей. Прогрессия. Значит, у него аспектов я специально искал, очень хороший показатель о ведущих и ведомых в паре. Ярко выраженных прогрессивных аспектов нет. Есть Луна в секстиле с Солнцем, прогрессивная. Вот Луна прогрессивная в начале рака, точный аспект к Солнцу. Луна у него правитель первого, Солнце у него имеет отношение к 11 дому, как бы символизм здесь минимальный. У него в дирекциях, переключимся, один из факторов, который является не основным, но все же любопытным, а именно дисцендент дирекционный сменил знак. Дисцендент был в Козероге, перешел в Водолей. Перемены в отношениях. У него любопытный аспект, связанный с управителем седьмого дома. Вот опять же я вам говорил, что необходимо искать в дирекциях взаимосвязь сигнификаторов седьмого к первому или наоборот. Управитель седьмого дома, у него Сатурн. Сатурн в дирекции, вот он в Овне был, прошел немножечко вперед и делает квадратуру к планете первого дома, к Юпитеру. Формально существует та самая связь, о которой идет речь. Примечательно, что планеты эти две друг с другом в натальной карте не связаны, а значит трактовать события для него надо по квадратуре. То есть нечто, что происходит в его жизни, ну скажем так, классическое значение квадратуры, вы получаете то, что хотите со значительно большими усилиями, чем планировали, или вы получаете значительно меньше, чем вы ожидали. Как правило, и то, и другое одновременно. Вот в его случае, как бы это в том числе обманутые ожидания, и брак, который в общем ему был не сильно нужен. Значит, солярная ситуация у них у обоих. Так, значит, Сергей, 85-й, потому что роман развивался раньше, я смотрю. Значит, в 85-м году, ну, скажем так, несколько за счет Солнца акцентированный седьмой дом, больше никаких показателей по его соляру нет. Из тех, которые мы ищем. Я имею в виду так, что мы ограничиваем рассмотрение прогностики конкретной темой. Поэтому да, соляр мы можем рассмотреть полностью. Скажем, взять и рассмотреть управитель второго дома, ретроградный во втором доме. Но нас еще интересуют отношения, поэтому мы ограничиваем рассмотрение. Зато у девушки в 85-м сейчас. Надя, 85. Значит, в соляре управитель седьмого дома Солнце. В первом солярном. Классика жанра. То есть в этом году в ее жизнь придет важный человек-партнер. Можно, конечно, разобрать соляр более подробно, а именно обратить внимание, что, скажем, существует аспект с Лилит в Овне, а у нее натальная Лилит тоже в Овне. Более того, в том самом месте, где у нее в солярном карте существует Марс с Венера в соединении, то есть существует сексуальное обольщение или иллюзия, или обман. Марс-Венера – один из аспектов, который встречается в аспектах романтической связи. Этот мужчина был у нее первым, произвел сильное впечатление. Ну и, наконец, можем переключиться на транзиты.
Последний аспект.
Марс-Венера у нее солярный в соединении квартирном. просто в проекции на натальную карту, на ее, они выпадают на юрелит. И, наконец, можно глянуть транзиты. Я в дальнейшем буду, вот сейчас эти две карты мы подробно рассмотрим, две пары точнее, в дальнейшем буду демонстрировать в основном транзитами, потому что им и проще, и, в общем-то, вы грубых ошибок не допустите. Так, транзиты. Я ж могу отсюда переключиться. Не искать, а просто сделать. Значит, наиболее интересные вещи, а именно Уран, вот он, транзиты, является в ее карте правителем пятого дома, куспит, ходит по Луне. Луна управитель десятого. Важные перемены, связанные с любовью, личными отношениями, появлением ребенка в жизни. Так и есть. Беременность, первая же буквально, да, сильные перемены в дальнейшем. Значит, соответственно, сильное романтическое увлечение. Уран, как я уже говорил, редко дает стабильные связи или что-либо стойкое. Поэтому в данном случае ситуация это именно происходит быстро, внезапно и также быстро заканчивается при прекращении аспекта. Значит, Плутон, транзитный, вот он, в трине к ее натальной Венере, она у нее в шахте. Поэтому в данном случае это мощная активизация, ну скажем, и потенциала вообще чувственности в человеке. И с этой стороны одновременно пониже в пятом доме ходит Юпитер. Обратите внимание, мы посмотрели несколько методов прогноза. В них всех прямое указание – любовь, дети, романтическое увлечение, прогрессии, в дирекции, в соляре и в транзитах. Совершенно ясно, кому в паре был нужен этот брак. У него, я специально смотрел в транзитах, минимум влияния. Есть аспекты, которые здесь любопытны, но даже говорить о них не хочу. То есть, если прогнозировали ему брак по его карте, ну, мы бы испытывали серьезные трудности. Поэтому брачные аспекты фактически в основном все здесь. Вот примечательная деталь, только что говорил о транзитах, северный узел в седьмом. То есть одна из деталей, которая второстепенный фактор транзита, который тем не менее может указывать на ситуацию, брак приходит в нашу жизнь, новые отношения. Вот мы втягиваемся в них помимо нашей воли. Кстати, вот только что был хороший вопрос, мы его просто дословно озвучили. Почему я всегда прошу на семинарах задавать вопросы, в том числе любые, в том числе личные. Значит, южный узел у нее в это время проходил по Марсу, правителю седьмого дома в первом. То есть отношения в данном случае, вот, в общем-то, строились, они ей нужны, северный узел в седьмом, но в значительной степени строились под влиянием обстоятельств. Такое воспитание, 86-й год, что любовь и брак с песнями сразу. Вот, а то, что человек не очень соответствовал по седьмому дому, ну, эти вопросы в этом возрасте не рассматривались. Там сколько, 19 лет было или сколько? Вот, соответственно, брак сложили, брак развалился. Люди очень разные. Причем с указателями то, что оба неадекватных партнерства благодаря показателям многобрачия и указателям на разрыв в отношениях, напоминаем, мы это вчера разбирали. Угроза скоротечного брака или скорострельного, вообще говоря, нежелательна. Это то, что чем надо было бы обоим крепко подумать. Вот, они не подумали, они брак заключили, он не продержался даже года. То есть формально он продержался, по-моему, больше, но они жили несколько месяцев всего.
Который на Дальний Восток уехал.
Да, это которая ситуация, где вот товарищ сбежал просто-напросто. Значит, другая пара.
Это а можно еще по шахте? Да. По шахте российский не дать. Вот вы говорите, вот Венера в шахте,
да? У нее Венера в шахте, да. В рыбах, у нее и Солнце в шахте.
Да, и Солнце тоже в шахте.
Да, если посмотреть традиционные мажорные аспекты, то эти планеты не аспектированы. Вот, соответственно, я им говорил, что эти планеты проявляются ну как бы неадекватно на транзитах. У человека словно появляется возможность, вот сейчас я наконец реализуюсь, вот сейчас я чувствую. Вот, и на синастриях, на совершенно конкретного человека этот аспект выплескивается.
Так, знаете, на южный узел шел у нее по Марсу, который правитель седьмого, в первом, это она долги отдавала?
Ну, в общем, получается, что да, что ей эти отношения
получилось
были нужны.
Что
да.
Раньше.
Но какой урок она извлекла, исходя из того, что значили узлы в ее натальной карте. В ее натальной карте северный узел, это вот куспит седьмого-восьмого. То есть это отношение, которое земная стихия, стихия, одна из задач создания стабильных земля, возможно выгодных, даже просто в материальном смысле, отношений, при котором она должна одновременно, как будущая тематика восьмого дома, либо жить за средства партнера, либо вот вообще восьмой дом, если бы не земная стихия, здесь вывернутая наизнанку скорпион и телец, если бы не земная стихия, я бы говорил, что северный узел в восьмом предполагает, человеку научиться жить духовными ценностями. То есть отрываться от материального. У нее же, однако, противоположные стихии здесь. И поэтому логика такова, что если бы это был... Вот так, я сокращу смысл до одного дома, потому что у него вынуждено два на Куспиде, приходится учитывать оба. Значит, южный узел, допустим, во втором Скорпионе, северный узел, допустим, в Тельце в восьмом. Южный узел в Скорпионе во втором. Беспокойство, постоянная перемена в финансах, в финансовой сфере, эмоциональная уязвимость этой стороны, вот это Скорпионье, хаос в этом вопросе, это то, от чего надо в жизни отойти. Двигаться к стабильности, двигаться к покою, двигаться к духовным ценностям, но которые при этом как бы не будут для нее являться экстремальными. Потому что это телец, ей нужно освоить какую-то жизненную философию, ей нужно отказаться от этого хаоса в деньгах. Возможно, ей просто нужно перейти при таком гороскопе, не у всех это получится, на деньги партнера. Вот. И не знаю, насколько она пыталась это делать в жизни, нет у меня такой информации. Но как бы это как один из вариантов, который в жизни должна подбрасывать. Так, по второй паре. Тоже очень интересная ситуация. Напоминаю, у нас были Оксана и Андрей. Этих пару разбирал первыми. И говорил о том, что эти ребята сошлись в брак, и они хорошо иллюстрируют, в частности, ту же самую идею, связанную с прогностикой. Так, ну вот скажем, кого берем в качестве первого. Берем Оксану. Так, Оксана, например, дирекция. Значит, опять же, отношения развивались не в 91-м, а в 90-м, то есть предварительно, да? К весне 91-го они добираются до брака. Итак, дирекционно, что наблюдаем у Оксаны? Солнце дирекционное в соединении с Марсом. В женской карте один из признаков страстной любви. Благодаря тому, что Солнце у нее правитель первого дома, это уже лично важный для нее аспект, который мы должны прогнозировать. Но если не как создание отношений, то, во всяком случае, сильную чувственную связь. Насколько я знаю, опять же, этот партнер был для нее первым. То есть для нее это такой опыт, который оказался весьма, весьма сильным эмоциональным. В дирекции у нее, в прогрессии. Значит, тоже из главных аспектов, которые я вам перечислял, этот аспект основной. Он повторяется, потому что скорость та же самая у Солнца. И получается, что Солнце с Марсом здесь, ну, не точный аспект, оно еще будет сходиться. Но как бы опять же этот аспект основной. Кроме этого, в прогрессии здесь на асценденте, ну, выходил Марс на асцендент, правда, чуть-чуть раньше, на несколько лет, поэтому учитывать бы его нельзя, строго говоря. Остальных таких вот важных значимых аспектов здесь как бы нету. В соляре. Оксана, 91-й. Значит, во-первых, примечательное соединение Марс-Венера. Опять же, страстные чувственные отношения. В данном случае они еще попадают в седьмой дом соляра. То есть это одна из ведущих тем года. Седьмой дом заполнен планетами, среди которых существует Юпитер, как один из общих управителей, когда попадает в соляр. Расширение брака, возможности, новое знакомство и так далее. Год брачный, скажем, да? Все эти планеты завязаны на седьмой дом. То есть это ведущая тема отношений. Смотрим партнера, Андрей. Тот же самый срок. Сейчас. Дирекция. Значит, у него из интересных вещей. У него Солнце, управитель седьмого дома. Так, сейчас соображу, что там было. Ага, вот. Значит, элемент седьмого дома, Венера, который вдобавок имеет у него существенное значение, как женщина вообще, находится в трине. Вот он, к Юпитеру, который является управителем 10-го. Официальный брак. То есть, женщина в нашей жизни приходит и приводит к изменениям социального положения. Трин. Если было бы соединение, было бы еще логичнее. Но трин вписывается в симптоматику. Значит, сюда же, по его карте, Марс, Венера, у него дирекционный секстиль, если я правильно помню. Да, Марс в Весах, вот он, дирекционный секстиль с Венерой. Еще одно из указаний – романтическая связь. Не брак сам по себе, но благодаря тому, что у него Марс – планета седьмого дома, и Венера – планета седьмого дома, двойная сигнификация, то есть одно из указателей на брак, брачные отношения. Значит, что примечательно, в его случае вот этот пример при заполненном большом длинном седьмом доме, вот этот пример, который он приводил, дисцендент по планетам седьмом, работать не может, потому что Венера расположена слишком близко. В возрасте 3 лет в брак не вступишь. А до остальных планет он не добрался. Однако с точки зрения прогностики можно уверенно говорить, у него есть конкретный возраст, это за 40. Когда у него будет целая череда перемен, раз, два, три, каждый год у него будет происходить радикальная перемена в отношениях. Марс, Меркурий и Солнце. Последний брак, скорее всего, будет официальным, потому что это планета седьмого дома. Прогнозируемая ситуация в жизни. Можно сейчас взять, подогнать дисцендент под Солнце и сказать, сколько это будет лет. На глаз здесь 8, значит, и там 25. 25 и 8, 35 лет. Вот конкретно сейчас, мы с ним ровесники, он последние несколько лет находится в ситуации сожительства. Вот сейчас, я не знаю, чем это кончится, формально должно кончиться браком. Его подруга активно его обрабатывает, например, что пора, сколько лет мы вместе. Вот, честно говоря, я бы на ее месте этого не делал. Он мне, конечно, друг, вот, но я его знаю хорошо, и я бы на ее месте не рвался в отношения. Вот, но это ее личное дело.
Это экстремал, который, да, парень?
Да. Так, значит, сюда же. Соляр. По его карте. Андрей, 91. Обратите внимание, тоже типовая конструкция. Управитель седьмого дома Марс оказывается в первом доме Соляра. То есть одна из ведущих тем года – брак или партнерские отношения. В его случае тут существует квадратура к этому правителю из четвертого дома. Как я уже говорил, родители эту идею приняли не очень. Ни родители его, ни родители невесты. Проходило все скоротечно, с непростой эмоциональной ситуацией. Под это дело специально было выделено помещение. Там получилось так, что бабушка, которая жила в своем доме, переехала к родителям его, а дом, в котором она жила, дали, соответственно, молодоженам. Дом такой, я его помню еще, вот там хороший дом, если бы его нормально отремонтировать. Но там еще немцы клали проводку. Вот, буквально, это не шутка. То есть проводка сделана вот еще из текстовой поры. А?
Пленные немцы после войны работали.
Совершенно верно. Да? Они работали на восстановлении народного хозяйства, наш город активно отвоевывали. Поэтому они строили вот, в том числе проводку еще. И во время оккупации тоже. С тех пор дом не ремонтировался. То есть, как бы там можно было довести его до ума, но денег не было, поэтому начинали они в таких специфических бытовых условиях. Так, получается, брать разговор о транзитах, потому что в этой паре прогнозирование отношений интереснее показать на транзитной области. Там отношения были короткие. Транзит один бабахнул, вот они как бы сошлись. Здесь есть, сначала я покажу синастрию, а потом просмотрим эту ситуацию в развитии. Здесь есть как бы именно то, что можно, о чем можно говорить, предмет для разговора. Так, синастрия. Синастрия. Лида, это мы еще сегодня подойдем. Надя, Света, Оксана, Тал. Вот она пропала, а вот она. Значит, напомню, как смотрится транзитами прогнозирование отношений. Мы ищем синастрические аспекты, которые у них общие. Особенно, если это аспекты, завязанные на брачные планеты или на планеты, которые управляют брачными домами или в них стоят. Значит, у них были синастрические аспекты, напомню. Венера мужчины, прошу прощения, Венера женщины в близнецах, в соединении с ее натальным Сатурном и с Сатурном мужчины, соответственно, потому что это аспект поколения. Однако этот аспект делает квадратуру к его Солнцу, Меркурию, Марсу. Вот мы имеем четко выраженную квадратуру синастрическую. Это аспект, который в транзитах касается нежелательно, он как будто под высоким напряжением. Если по нему проходит гармонично, вот что-то, скажем, достраивается секстилями кому-то из них, но не поражает квадрат, это хорошо, это романтические чувства, это какая-то страстная любовь и так далее. Но любая транзитная точка, достраивающаяся вот сюда, сюда, соединениями, активизирует квадратуру. Любая транзитная точка, достраивающаяся вот от, в противовес, в оппозицию, сюда или вот сюда, создает тау-квадраты. Если это транзит медленный, то есть Сатурн и выше, это период тяжелых отношений в паре. Причем проблема будет эмоциональная. Венера-Марс, то есть упреки не любовь, нет интимных отношений. Это споры по причине Меркурия. Это вопросы, вот скажем, наибольшей степени. Здесь будет ну, и пострадавшей, и импульсивной стороной. Тут у кого больше планет, у кого не в угловых домах. В данном случае это седьмой дом у партнера, у Андрея. Все три планеты в угловом доме и Солнце управитель седьмого. Поэтому мы потенциально знаем, вот этот тау-квадрат, пальцем его не видно, вот так, да? Вот тут вот крест, если условно нарисовать, по мутабельным знакам. В этих местах медленные планеты будут поражать его правитель седьмого, его стеллиум, его планеты в седьмом. И это всегда будет признаком кризиса в отношениях. Это прогнозируемая ситуация. Теперь касательно другого синастрического аспекта. У них есть Солнце-Луна оппозиция, вот она. Я вам говорил, что аспект по сути своей не является конфликтным, но он и не является простым для отношений. Соответственно, мы можем знать, что прохождение по этому аспекту вот здесь или вот здесь, соединение медленных планет, а также достраивание до того квадрата, вот сюда, или вот сюда. А в их случае даже не того квадрата, возможно, на крест, потому что здесь существует уран еще. И уран для его карты важен, это управитель его асцендента, а для нее это управитель седьмого дома. Соответственно, включение вот этой крестовой ситуации или того квадрата потенциально еще одна точка, при которой отношения будут переживать кризисы. Если бы аспекты, которые я сейчас рассматриваю, были гармоничными, мы бы искали вот прохождение по соединениям, это плюс в отношениях. Работает их натальный трин секстиль. Супер. Поскольку отношения у них вот здесь изначально заложены трудными, то мы легче всего будем прогнозировать трудности. Это не значит, что только трудности будут их в жизни. Просто прогнозирование для нас транзитами значительно легче и эффективнее. Работает этот прием очень здорово, к сожалению. Вот, и поэтому его легко описать. Я сейчас просто рассказываю ситуацию заново для того, чтобы мы запомнили, где у нас что находится. Потому что сейчас будут как бы отдельные карты, и чтобы общая картина сохранялась в памяти. Итак, допустим, берем карту Оксаны. Транзит. Что у нас есть в транзите на момент заключения 91-й? Ну да, это около... Брак был вроде осенью. Сейчас вспоминаю. Ну, короче, смотрим высшие планеты. Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. То есть минорные не смотрим. Марс, там Солнце, не обращаем внимания. Где что находится? Значит, из самых интересных вещей, да, правитель седьмого дома, у нее Уран. В вопросах отношений Уран для нее планета важная. Любой его транзит она будет чувствовать в отношениях. Также любой транзит и в седьмом доме она будет чувствовать. Но транзита в седьмом доме у нее нет. А транзит управителя седьмого дома, Урана, у нее есть. Во-первых, он делает квадрат сам к себе. На квадрате сам к себе, если бы отношения у нее были, я бы говорил перемены, излишнее свободно в отношениях, интрига на стороне и так далее. Отношений у нее не было. И поэтому завязывается скоротечный роман, переходящий в брак внезапным путем. Но учитывая особенность Урана, ну скажем, романтический брак с необычным человеком, правда необычный человек при любом раскладе. Соответственно, аспект, который прогнозируется, квадратура здесь, это не хорошее начало для брака. Вот. Но как бы факт, для нее это тема, которая в это время актуальна. Мы видим, исходя из транзита, Уран дальше пройдет квадрат к Урану и пойдет в оппозицию к Солнцу. Это управитель первого дома. То есть управитель седьмого дома в транзите будет аспектировать ее натальную карту оппозиции. Перспектива отношений на ближайшие несколько лет непростая, это как минимум. В отношениях будет существовать нюанс, где они разойдутся почти сразу после брака. Это не факт, что развод, но отношения развиваются не к трину и не к соединению, а к оппозиции, исходя из ее гороскопа. Это прогнозируемая вещь. Мы можем дальше смотреть, в каком году будет происходить конкретно эта оппозиция. Значит, в его гороскопе. Значит, у него по Луне, по его натальной, ходит этот самый Уран с Нептуном. Прямой связи с Луной у него с браком нет. Однако у него есть более любопытный аспект. У него Юпитер выходит на дисцендент и дальше будет болтаться в седьмом доме. Я вам говорил, что это расширение возможностей для брачного возраста с высокой вероятностью брак или отношения. Вот Юпитер здесь на дисценденте сейчас. Дальше он пойдет вперед, он будет проходить по этому стерео, он будет делать аспекты. То есть у обоих в картах есть показатели, связанные с серьезными отношениями. В отличие от предыдущей пары, здесь оба, и я знаю по факту, оба хотели вступить в брак. То есть такое желание было. И в прогностике у них у обоих это читается. Значит, из любопытных вещей, которые можем сделать в качестве прогноза, мы понимаем, что вот этот Уран с Луны уйдет, то есть нервотрепка для него закончится. Пройдет квадратура Урана к его Урану в восьмой дом, а это его правитель первого дома. Это личностный кризис, это не отношения, но на браке сказаться может, учитывая, что у нее водолейский дисцендент. После этого и Уран, и Нептун будут делать трин, то есть гармоничный аспект, вот этому вот скоплению в третьем доме. Можем ожидать, что отношения либо стабилизируются, либо к ним конфликты закончатся, когда эти аспекты доберутся вот аж до этой точки. Это тоже прогнозируемая ситуация. Также возможно, что благодаря тому, что это Уран, управитель первого дома, из 12-го будет делать тринку правителю седьмого Солнцу, возникновение тайных отношений. 12-й – тайная тема, мы это закрываем, не рассказываем, а трин все происходит само собой. Значит, как отношения у нас развивались? 93-й год. Оксана. Так, 93-й здесь. Месяц не помню. Ставлю условно. Так. 93-й год. Уран, Нептун расстраивается, дает точные позиции. Наблюдаете, да? То есть процесс, который мы могли прогнозировать с самого начала, но мы не прогнозировали, поскольку я это делать не умел. Да если умел бы, не знаю, стал бы говорить. Дорос до точной вот позиции к ее Солнцу, то есть управитель седьмого и первого дома, в данном случае, в оппозиции. Для нее должно быть логическое чтение, источник проблем в отношениях. Значит, у нее здесь дополнительно весьма, скажем, неприятный аспект, он здесь не очень виден, потому что его надо построить чуть раньше. Плутон, вот он, и Сатурн в совместной квадратуре достраивались на Луну, первый дом. Две очень жесткие планеты, Сатурн и Плутон, как бы самых два таких деспота, атакуют Луну в первом доме, то есть чувствительность, детскую сторону натуры, деторождение, материнство, что еще может быть завязано на Луну. Также у нее эта тема 12-го дома, болезни, нечто тайное и так далее. Если даже брать конкретный момент, когда это можно сделать, вот у нас Сатурн выходит на дисцендент, вот этот момент, это уже охлаждение в отношениях, в любых. И вот он чуть позже достраивается вот этой квадратуры Плутон-Луна, потому что квадратура это на самом деле петлеобразная. Видите, я считаю вперед, а Плутон пошел назад. Он петляет, он дополнительно делает аспект Луне еще раз. В это время у них был совместный ребенок, который умер. Ну, практически родился, умер через там в тот же день или на следующий. Значит, для нее это вот, серьезное переживание в жизни. У него это тоже проходит как стрессовый аспект. Показывать не буду, но найти тут несложно. Он отрицает, что их отношения надорвались после этой ситуации. Он считает, что это не связанные вещи. Астрологически у них кризис начался после этого, то есть именно после этой ситуации. Вот они решили завести второго ребенка сразу, как бы чтобы ну, вот, не останавливаться на полпути, и чтобы не было этого момента неудачи. Вот, со вторым все в порядке, дай бог ему здоровья. Вот, но где-то после вот этой вот, этого аспекта, после этих похорон, после этого вот момента кризисного, что-то пошло наискось. К 95-му году. 95-й. Значит, Уран-Нептун окончательно вышли из этого аспекта, который был для Оксаны тяжелым. У нее по натальной карте, ну вот существенных транзитов, кроме того, что Плутон будет ходить по Нептуну, это аспект поколения по большому счету, я не наблюдаю. Зато у него серьезный кризис в отношениях в это время. Поскольку для него вообще карта по многим вопросам кризисная в отношениях, это заложено изначально. Сейчас покажу. Вот. Здесь хорошо видно его гороскопа. А именно, Сатурн достраивается в ту самую точку, которую мы запланировали сами по этому методу. То есть в их совместной синастре, вот эта вот квадратура, чувствительное место. Вот эти две точки, в Стрельце и в Рыбах, для любых медленных транзитов чувствительное место. Соответственно, Сатурн достроился из его первого дома сюда, и они перестали жить вместе, примерно в это время. Без проблем, то есть они расстались без особых сложностей. Там было какое-то выяснение отношений, девушка перебралась к родителям, которые были только рады все это время, что наконец-то все у них разваливается. Вот. Они продолжали общаться, у них общий ребенок, да. То есть как бы эта проблема у них решалась. Однако с этого момента они перестали жить вместе. У этого товарища начались, скажем так, эксперименты темы седьмого дома, вот, которые особенно усилились, когда Уран вышел на асцендент. Вот, соответственно, он начал проявляться в полной мере. Вот. Здесь у него другие аспекты есть, которые можно любопытно посмотреть. Но самое главное для прогнозирования отношений – это любопытная штука. Еще один элемент тоже любопытный, если плохо видно. Лилит. Внизу транзитная, шла по четвертому дому. Для любого семейного человека или живущего в семье, это аспект обычно непростой. Если Лилит сильна, это воспринимается как очень сильное желание просто сбежать из дома. То есть дома находиться тяжело, отношения с домашними, с семейными воспринимаются как просто украинская тягарь, а как это будет по-русски, тяжесть, да? Тяжесть на душе и подобного рода вещи. То есть тяжело, если Лилит сильная. В его случае Лилит в Скорпионе, в девятом доме, тут мотив бродяжничества, мотив свободы и так далее. В общем, с 95-го фактически отношения прошли тот кризис, который могли бы пройти в более жесткой форме. Но это была предсказуемая ситуация. Если бы они не прошли этот кризис сейчас, вот на этой точке, да, первый кризис, я вам говорил, пройдет, когда Солнце будет проходить по высшим планетам, вот, пожалуйста, точка второго кризиса в его жизни, в его брачных отношениях. И, соответственно, теперь любая ее связь, связь его с женщинами, если будет цеплять вот эти вот аспекты натальные, можно прогнозировать. Скажем, вот сейчас Уран будет ходить здесь в конце рыб. Он будет достраиваться сюда, ему в седьмой дом, и к управителю седьмого оппозиции. И хотя девушка его активно склоняет к брачной связи, исходя из его гороскопа, я бы не рекомендовал ввязываться в эту авантюру. Опять же, я ему это говорить не буду, вот, потому что он не спрашивает. Этически это некорректно. Вот, но мое мнение, лезть это не надо. Вот. Если бы спросил, то сказал, что я наблюдаю вот такую-то конфигурацию, и что переждите хотя бы полгода-год для официального заключения отношений, чтобы у вас отношения в браке росли не к негативно точному аспекту, а, скажем, шли от расходящегося негативного к нейтральному положению дел. Это уже плюс. Кроме того, теперь мы будем плавно выходить к теме, которая посвящена гороскопам брака, началам отношений и всем остальным плюшкам, финтикам и бантикам, которые можно использовать для прогнозирования отношений, которые бывают иногда удивительно интересными, и которые у нас с вами запланированы в этой программе. Но это уже будем делать, наверное, после обеденного перерыва. Значит, мы начали без 10 минут, соответственно, без 10 в следующий час мы возвращаемся к этому разговору.
Хорошо, спасибо.